Эпиктет. Беседы. Читает Алексей Воскобойников. Книга первая. Глава первая. О том, что зависит от нас и что не зависит от нас. Среди всех способностей вы не найдете ни одной другой, которая была бы в состоянии исследовать самое себя, стало быть, которая была бы в состоянии одобрять или не одобрять. В какой лишь мере обладает возможностью исследования способность к грамоте? Лишь в той, чтобы распознать буквы. А способность к музыке? Лишь в той, чтобы распознать музыкальный звук. Так исследует ли какая-нибудь из них самое себя? Отнюдь. Вот когда ты пишешь что-то другу, то какие буквы нужны, способность к грамоте скажет. А следует ли писать другу или не следует писать, способность к грамоте не скажет. Также и способность к музыке. Относительно музыкальных звуков, а следует ли петь сейчас и играть на кефаре, или не следует ни петь, ни играть на кефаре, она не скажет. Какая же способность скажет? Та, которая исследует и самое себя, и все остальное. А какая это? Способность разума. Только она одна получена нами, постигающей как самое себя, свою сущность, свои возможности, свою ценность, так и все остальные способности. В самом деле, что иное говорит, что золото прекрасно? Ведь само оно не говорит. Ясно, что это говорит способность пользоваться представлениями. Что иное различает способность к музыке, способность к грамоте, остальные способности, одобряет пользование ими и указывает своевременность. Ничто иное. Так вот, как и стоило того, боги сделали зависящим от нас только самое лучшее из всего и главенствующее, правильное пользование представлениями, а все остальное независящим от нас. Потому ли, что они не хотели? Я думаю, что если бы они могли, они бы и все то предоставили в наше распоряжение. Но они никак не могли. В самом деле, поскольку мы находимся на Земле и связаны таким телом и таким окружающим обществом, как было бы возможно, чтобы мы в этом не испытывали препятствий со стороны всего того, что относится к внешнему миру. А что говорит Зевс? Эпиктет, если бы было возможно, я сделал бы и бренное тело твое, и бренное имущество свободным и неподвластным препятствием. Но в действительности, да не будет тебе неведомо, оно не есть твое, оно — брение искусно замешанное. А поскольку этого я не мог, мы дали тебе некоторую часть нашу, эту способность влечься и не влечься, стремиться и избегать, словом, способность пользоваться представлениями, заботясь о которой и полагая в которой все свое, ты никогда не будешь испытывать помех, никогда не будешь испытывать препятствий, не будешь стенать, не будешь жаловаться, не будешь льстить никому. Что же, разве этого, по-твоему, мало?
Ни в коем случае.
Так ты довольствуешься этим?
Я молю богов об этом.
Но в действительности, несмотря на то, что в нашей возможности заботиться только об одном и привязываться только к одному, мы предпочитаем заботиться о многом и быть привязанными ко многому, к телу, имуществу, брату, другу, чаду, рабу. И поскольку мы привязаны ко многому, то нас все это обременяет и отвлекает. Поэтому, если плыть невозможно, мы сидим, терзаясь, и беспрестанно выглядываем.
Какой дует ветер?
Борей.
Какое нам дело до него?
Когда подует зефир? Когда будет угодно ему, милейший, или Эолу? Не тебя ведь Бог сделал распорядителем ветров, а Эола.
Борей — северный ветер. Зефир — западный ветер. Эол — Бог ветров.
Как же быть? Получше устраивать то, что зависит от нас,
а всем остальным пользоваться так, как оно есть по своей природе.
Как же оно есть по своей природе?
Как хочет Бог.
Значит, чтобы сейчас отрубили голову только мне.
Что же, ты хотел бы, чтобы отрубили всем к твоему утешению? Не хочешь ли ты подставить голову так, как какой-нибудь латеран в Риме, которого Нерон велел обезглавить?
Плавтий Латеран. Сенатор, участник неудачного заговора Писона против Нерона, 65-й год нашей эры, казнен в том же году. Он подставил голову, ему нанесли удар, и так как удар сам оказался слабым, он чуть сжался и снова подставил ее. А еще раньше, когда явился Эпафродит и стал расспрашивать его о причине столкновения, он ответил: «Если я захочу сказать, то я скажу твоему господину». Эпафродит – могущественный вольноотпущенник Нерона. Эпиктет в молодости был рабом этого Эпафродита.
Чем же следует руководствоваться в таких вещах?
Да чем иным, как не знанием того, что мое и что не мое, что в моей возможности и что не в моей возможности. Я должен умереть, так разве вместе с тем и стенать? Быть закованным, разве вместе с тем и скорбеть? Быть изгнанным, так разве кто-нибудь мешает мне вместе с тем смеяться, не паниковать духом, благоденствовать?
Открой тайну.
Нет, это ведь зависит от меня.
Но я закую тебя.
Человек, что ты говоришь? «Меня! Ты закуешь мою ногу, а мою свободу воли и Зевс не может одолеть!»
Точное значение термина «свобода воли» в стоической философии неизвестно. В буквальном смысле это слово можно понимать или как предвыбор, или скорее как предпочтительный выбор. Его переводят по-разному. «Свобода воли», «воля», «выбор» и другими описательными выражениями в зависимости от интерпретации. Олдфазер в своем издании «Эпиктета» в Лёбовской серии переводит «нравственная воля». Очень многие возражают против перевода и понимания его как «свобода воли». Суиле в своем издании «Эпиктета», с которого сделан этот перевод, переводит выражением «персон мораль» в его философском смысле, как оно определяется в словаре Лаланда. И сейчас обычно принимается этот перевод. У Эпиктета свобода воли человека может быть правильной, и тогда человек добродетельный, и неправильный, и тогда человек порочный. Значение этого термина определяется главным образом по употреблению его, очень частому, у Эпиктета.
«Я брошу тебя в тюрьму.
Бренное тело.
Я обезглавлю тебя.
Когда же я говорил тебе, что только моя голова неотрубаема?»
Вот к чему следовало бы приучать себя, занимающимся философией. Вот о чем писать каждый день. Вот в чем упражняться. Тросей оговаривал: «По мне лучше казнь сегодня, чем изгнание завтра».
Публий Клодий Тросея Пет. Сенатор. Последователь стоической философии, находившийся в резкой оппозиции к Нерону, выражавшийся в молчаливом осуждении. В 66-м году нашей эры был приговорен к смерти.
Что же ему сказал Руф?
«Если ты выбираешь это как более тяжелое, что за глупый выбор? А если как более легкое, кто тебе дал выбирать? Не хочешь ли ты приучать себя довольствоваться тем, что дано?»
Гай Мусоний Руф. Римский философ-стоик первого века нашей эры, учитель Эпиктета. В 65-м году нашей эры, обвиненный в причастности к заговору Писона, он был изгнан на Геары. После низвержения Нерона вернулся из изгнания, но изгнан во второй раз Титом. Затем опять вернулся в Рим. Мусоний Руф, насколько известно о нем, был, строго говоря, учителем стоической философии,
как и Эпиктет. У него было очень много учеников, в числе которых были, кроме Эпиктета, Дион Хрисостом, Эвфрат и другие. Что ведь поэтому говорил Агриппин? Квинт Поконий Агриппин, обвинявшийся вместе с Троссеей Петом и другими, был приговорен к изгнанию из Италии, после низвержения Нерона вернулся в Рим. «Сам я себе препятствий не создаю», — ему сообщают, — «тебя судят в Сенате». «Да будет судьба благосклонна». Однако уже 5 часов, а в этот час он по своему обыкновению упражнялся и затем обмывался холодной водой. «Пойдем поупражняемся». 11 часов утра. Римляне день начинали считать с 6 часов утра по современному счету. Когда он кончил упражняться, пришли и сказали ему: «Ты осужден». «На изгнание?» — спрашивает он. «Или на смерть?» «На изгнание». «А имущество что?» «Не изъято». «Позавтракаем, значит, в Арице». Город на Аппеевой дороге в 16 римских милях к юго-востоку от Рима. Очевидно, первая остановка выезжавших из Рима. Вот это и есть приучить себя к тому, к чему следует приучать себя. Сделать стремление и избегание неподвластным помехам и не терпящим неудач. Я должен умереть. Если уже я умираю, а если через некоторое время, сейчас я завтракаю, поскольку настал час завтрака, и вот тогда я умру. Как? Как подобает возвращающему чужое. Глава вторая. Как блюсти то, что к лицу, во всем. Для существа, обладающего разумом, невыносимо только неразумное, а разумное – выносимо. Побои не невыносимы по своей природе.
Как это так?
Смотри как. Лакедемоняне претерпевают бичевание, убежденные в том, что это разумно. Ежегодное бичевание мальчиков-спартиатов перед алтарем Артемиды Ортии предписывалось законами Ликурга для приучения к физической выносливости. Некоторые полагают, что первоначально этот обычай имел религиозное значение как замена человеческих жертвоприношений Артемиде. А повеситься – это не невыносимо? Во всяком случае, когда кто-то убежден в том, что это разумно, он идет и вешается. Словом, если мы обратим внимание, то найдем, что ничто так не удручает существо, обладающее разумом, как неразумное. И наоборот, ничто так не привлекает его, как разумное. Однако разумное и неразумное у одного оказывается одним, у другого другим, так же, как и благо и зло, полезное и неполезное. Поэтому главным образом нам и нужно образование, чтобы мы научились применять общее понятие о разумном и неразумном к частным случаям согласно природе. Как видно из бесед, Эпиктет под образованием, воспитание, имеет в виду философское образование, подразумевается стоическое. А для суждения о разумном и неразумном каждый из нас исходит не только из ценностей того, что относится к внешнему миру, но и того, что каждому из нас к лицу. Ведь кому-то одному кажется разумным подавать ночной горшок, поскольку он только то имеет в виду, что если не подаст, то получит побои и не получит еды, а если подаст, то не претерпит ничего сурового или тягостного. А кому-то другому не только самому подать кажется невыносимым, но и стерпеть, когда другой подает. Так вот, если ты меня спросишь, подавать ли мне горшок или нет, я скажу тебе, что получить еду ценится больше, чем не получить, и быть выдранным ценится меньше, чем не быть выдранным. Так что, если ты меришь свое по этим меркам, иди подавай.
Но это было бы несообразно со мной.
В этом ты сам должен разбираться, не я. Потому что именно ты знаешь, сколько ты для себя стоишь и за сколько ты продаешь себя. Ведь одни продают по одной цене, другие по другой. Поэтому Агриппин Флору, раздумывавшему, следует ли выступить в зрелищах Нерона, чтобы и самому исполнить какую-то роль, сказал: «Выступи». А когда тот спросил: «Почему ты сам не выступаешь?», он ответил: «Я и не думаю». В самом деле, раз человек раздумывает о таких вещах, сопоставляя и рассчитывая ценности того, что относится к внешнему миру, значит, он близок к людям, забывшим о своем лице. О чем ведь ты меня спрашиваешь? Смерть предпочтительнее или жизнь? Я отвечаю – жизнь. Страдание или удовольствие? Я отвечаю – удовольствие. Но если я не буду играть в трагедии, мне голову отрубят. Стало быть, иди и играй в трагедии. А я играть в трагедии не буду. Почему? Потому что ты сам считаешь себя одним каким-то утком среди утков туники.
Так что же?
Тебе было надо думать о том, как бы тебе быть подобным остальным людям, точно таких же, как и уток не хочет иметь ничего исключительного по сравнению с остальными утками. А я хочу быть пурпурной полосой, той небольшой и блистательной частью, благодаря которой и все остальное представляется великолепным и прекрасным. Имеется в виду пурпурная полоса туники и тоги сенаторов и высших должностных лиц.
«Так что же ты мне говоришь? Уподобься большинству? Да как я тогда буду пурпурной полосой?»
Все это знал и Приск Гельвидий, и, зная, делал. Гай Гельвибий Приск, старший, убежденный последователь стоической философии, зять Тросеи Пета, был изгнан Нероном в 66 году, но возвращен из изгнания новым принципсом Гальбой в 68 году. За свои резкие выступления против Веспасиана, пришедшего к власти в 69 году, он был изгнан Веспасианом в ссылку, где и был убит по приказу принципса в 73 или 74 году. Правда, другой его приказ, отменявший этот, запоздал. Когда Веспасиан повелел ему, чтобы он не являлся в Сенат, он ответил: «От тебя зависит не дозволить мне быть сенатором, но пока я буду им, я должен являться». «Ну, являйся», — говорит тот, — «но молчи, не запрашивай моего мнения, и я буду молчать». «Но я должен запросить мнение, а я — сказать то, что представляется справедливым».
«Но если ты скажешь, я убью тебя».
«Когда же я говорил тебе, что я бессмертен? И ты сделаешь то, что твое, и я то, что мое. Твое убить, мое умереть без трепета. Твое изгнать, мое отправиться без печали».
Какую же пользу принес Приск один?
А какую пользу приносит пурпурная полоса тоги? Да какую иную, как не ту, что блистает на ней пурпурной полосой и для всего остального служит прекрасным примером. А другой, если бы при таких обстоятельствах Цезарь воспретил ему являться в Сенат, сказал бы: «Благодарю за то, что щадишь меня». Такому Цезарь и не стал бы запрещать являться, зная, что он или будет сидеть, как глиняный кувшин, или, если будет говорить, скажет то, что, как он знает, угодно Цезарю, и даже присовокупит к этому еще больше. Начиная с принципса Августа, 27 год до нашей эры, по 14 год нашей эры, принципсы назывались и Цезарями. Так и один атлет, которому угрожала смерть, если он не даст отсечь себе срамную часть, когда пришел к нему брат, а был он философ, и сказал: «Ну, брат, что ты намерен делать? Отсечем эту часть и будем еще в гимнасии ходить». Не склонился, но стойко выдержал и умер. А когда кто-то спросил, как он сделал это, как атлет или как философ? «Как мужчина», — сказал он,
но мужчина, провозглашенный победителем на Олимпийских играх и состязавшихся в них. В таких местах проводивший свою жизнь, а не у бата, умощавшийся.